Суббота, полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. Меня зовут Богдан Бакалейко, и с вами программа «Курс». Будем разбираться в экономике, как и обычно. Попрошу вас в начале выпуска поддержать нас лайком и подпиской. Ну и мы начинаем. Экономист Дмитрий Некрасов у нас в эфире сегодня. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А накануне наши YouTube-менеджеры, которых я очень ценю и благодарю за работу, к сожалению, вы их всех не видите, но они, правда, делают огромную работу, сказали мне, что экономистов в последнее время стали смотреть не так много. А из чего я могу сделать выводы, что с экономикой в России все, ну, как-то более-менее стабилизировалось, и россиянам пока что эта тема не так интересна. Как бы вы оценили такой анализ?
Нет, ну понятно, что легче всего продается какой-то там страх, поэтому когда, ну как бы в течение многих лет подряд целый набор людей активно предрекал завтрашний коллапс российской экономики, ну их смотрели чаще и больше. Коллапс все не происходил и не происходил. Честно говоря, как сказать, сейчас, если говорить о том, что происходит сейчас в российской экономике, ситуация, она заметно хуже, чем была год или там 2 года назад, когда на самом деле, ну, несмотря на то, что многие предрекали крах, экономика, ну, был просто экономический бум, там, 23-й, да, там, 3-го квартала, как минимум, 24-го года, это были наиболее успешные годы для российской экономики задолго, да, там, фактически, с середины 2000-х. А сейчас все, ну, нельзя долго же находиться в таком состоянии загруженности всех фондов и низкой безработицы, это состояние характеризуется как перегрев, и, в общем-то, понятно, что долго продолжаться оно не могло бы ни в какой экономике, и из этого там бума, который вот мы наблюдали там несколько кварталов подряд до, там, не знаю, середины 24-го года плюс-минус, там, второй половины 24-го года, из нее как раз экономика уже давно замедляется, и сейчас-то мы как раз скорее надо рассуждать о том, мы находим, насколько мягко происходит посадка, назовем это так. То есть понятно, что после любого перегрева должна быть как бы, ну, какая-то коррекция, какая-то посадка, ну, стабилизация вокруг новой нормы, да? И ну, пока не до конца понятно, насколько каков будет масштаб кризисных явлений, которые будут сопровождать такую стабилизацию. То есть с точки зрения реальных предпосылок для того, чтобы как бы, интересоваться, наверное, сейчас их больше, чем год назад, но понятно, что медиа живет по своим канонам, и нет никакой связи между тем, что реально происходит в экономике, и тем, что обсуждается большинством экономистов как бы, на Ютубе. Понятно,
Ну,
что
понятно.
продают только эмоции. Да.
Да, ну, у нас академические знания, когда они доходят до полок магазинов, тогда и аудитория подсасывается, это все понятно. Но, тем не менее, мы записываем программу перед заседанием Центрального банка. Так уж получилось, что вот сегодня так выйдет. Программа выйдет уже после заседания Центрального банка, и многие гадают, что будет делать ЦБ с ключевой ставкой. Давайте, наверное, вот здесь попробуем как-то сконструировать, да, ситуацию. Как вам кажется, как мыслит сейчас Центральный банк? На какие данные он опирается? Вот, например, там Росстат тоже, да, сегодня накануне выпустил статистику, что и инфляция замедляется, и даже плодоовощные в цене уже растут не так сильно, как того прогнозировали. Возможно, все-таки будет понижение ставки, как вам кажется?
Давайте начнем издалека, да? Я был, наверное, одним из немногих, кто еще там, наверное, там с 23-го года считал, что надо гораздо более резко повышать ставку. И, как правило, нас же ЦБ критикуют за слишком высокую ставку, а я как раз долгое время критиковал за слишком низкую и считал, что повышение нужно было проводить более резко и раньше. И почему, ну, как бы была такая моя позиция? Потому что явный перегрев экономики, который, ну, вот в том самом конце 23-го, первой половине 24-го года, который, очевидно, наблюдался, ну, приводил к множеству негативных явлений, да, то есть это инфляция, из которых самое, ну, скажем так, не самое главное, и более того, понятно было, что чем дольше такой перегрев и чем жестче он, тем более кризисно все произойдет. И, грубо говоря, там, не знаю, осенью я даже там написал какую-то статью о том, что, ну, слишком поздно повернули, корабль слишком близко подошел к рифам, нужно было там штурвал поворачивать. А гораздо раньше и гораздо резче, чтобы, ну, замедлить, ну, невозможно, когда у вас спрос одновременно и государство предъявляет на войну, постоянно увеличивая госрасходы, а у вас в то же самое время еще инвестиции растут, что вообще ненормально для воюющей страны, а еще и доходы населения растут, и спрос населения растет, и, в общем, понятно, что это ни во что, кроме инфляции и диспропорции, конвертироваться не может. Но после этого мы наблюдали, что, в общем-то, ставка-то работает. Ну, как бы, понимаете, большая часть инфляционных факторов была структурной, а не монетарной. И в условиях, когда у вас инфляция в основном обусловлена структурными факторами, в общем-то, был совершенно не факт, что может быть, ну, как бы так резко повлиять изменение ставки на, ну, на реальную ситуацию с инфляцией. Однако ставка повлияла в первую очередь на то, что население стало меньше потреблять, больше сберегать. То есть мы видим сейчас, по сути, при росте, ну, продолжающемся уже слабом, затухающем, не таком, как он был там год назад и там полтора года назад, два, но каком-то росте доходов населения, потребление населения сокращается, то есть народ понес деньги на депозиты, народ впервые начал давать потребительские кредиты, то есть общая сумма кредитов даже стала сокращаться в номинальном выражении, если мы говорим про потребительские. Ипотека пока еще слабо, слабо объем общий объем кредитов растет, хотя, ну, выдача резко сократилась, но тем не менее, не суть. Ну, то есть мы увидели историю того, что все-таки, несмотря на то, что инфляция носит структурный характер, рынок достаточно эффективно реагирует на повышение ставки. И мы действительно видим замедление инфляции. То есть нет, летом всегда инфляция замедляется. То есть это есть сезонные факторы. И летом у нас очень много-много лет подряд, даже там июль-август, это вообще, как правило, минусовая инфляция. Потом она опять осенью разгоняется. То есть тут ничего удивительного в том, что в целом летом она замедляется, нет. Но она и по тенденции
Дмитрий, я
замедляется.
единственное только просто в этом году не урожай, и все об этом говорят, поэтому как будто бы вот этот сезонный
Ну...
фактор не должен был
Ну,
сказаться, но он
урожай не
сказывается.
урожай, но когда у вас как раз вот плодово-овощная продукция растет на огороде, там, условно говоря, и когда у вас какой бы ни был урожай, не урожай, все равно в момент, когда это вот только что выросло, цены на это снижаются. Даже при неурожае у вас все равно в момент, когда этот неурожай собирается, все равно цены падают по сравнению с моментом, когда старый урожай вы давно съели и питаетесь импортом. Так что тут вариантов нет никаких. У вас все равно в момент сбора урожая все равно цены будут падать на продовольственную продукцию, и мы рядом с этим периодом, который сейчас должен наступить. Короче говоря, летом все равно будет замедление инфляции, и оно сейчас и без лета видно было. Ну и понятно, что тут и револьвация рубля на это влияет. Ну, короче говоря, мы увидели, что вот этот поворот штурвала, ну, ставкой, да, позволяет управляемость корабля выше, чем многие, в том числе я, предполагали, да, что все-таки, ну, вот можно, доведя ситуацию там до того, до чего довели в середине 2024 года, более-менее начать выправляться. И вроде как вот, ну, и сегодня кажется, что вся эта история там более-менее выправляется, инфляция по тенденции должна замедляться, да и вообще, ну, вроде бы пока, из того, что пока видно, ну, маневр проходит нормально, да, в этих условиях, в принципе, ЦБ, потому что понятно, что есть сильное давление на то, чтобы снизить ставку со стороны бизнеса, со стороны всяких Чемизовых и прочих, это понятно. У бизнеса всегда такая задача. Во всех странах, если вы дискуссии будете происходить, то, что там и до войны было, и всегда было, всегда бизнес требует более дешевых кредитов, им нужно развиваться, а Центральный банк следит за макроэкономической стабильностью. Какую-то кость бросить этому давлению, тем более на фоне того, что вроде как видно из сегодня, что вроде как инфляция действительно, ну, по крайней мере, тренд на ее рост сильный был точно сломлен, да, то есть насколько она снизится, это вопрос другой, но до этого мы наблюдали постоянно нарастающий тренд, и тренд точно сломался, то есть вот весной тренд на рост инфляции сломался, да, ну, могут снизить чутка, я бы не делал так. Но надо же понять, тут есть еще, а с другой стороны, есть другой набор рисков. Но все-таки высокая ставка, от нее компании, многие компании попадают просто в ловушку. Ну, условно говоря, там бизнес-модель была рассчитана при одной стоимости денег, были набраны кредиты. Эти кредиты сейчас там приходится, они, как правило, в России не длинные, приходится их рефинансировать. Рефинансироваться приходится уже под совершенно другие ставки, которые бизнес-модель не выдерживает. И чем дольше реальная ставка, реальная стоимость денег высока, а реальная стоимость – это ставка минус уровень инфляции. То есть, соответственно, по сути, сейчас при том, что уровень инфляции как минимум перестал расти, а то и начал даже снижаться, то реальная ставка, она от этого только увеличивается уже за счет снижения инфляции, да, то есть там 21 минус 10 или там 21 минус там, 12 или 21 минус 9 – это разная реальная ставка для бизнеса. И понятно, что чем дольше это все держать, тем хуже будет, ну, то есть тем больше риски каких-то массовых банкротств, каких-то больших проблем, ну, как минимум, у отдельной компании в любом случае будут проблемы, за это все еще придется платить, и плата, она еще далеко не вся взята, банкротство впереди, то есть от этого повышения ставки они будут с лагом определенным приходить. Но чем дольше ты так держишь, тем больше риск системных факторов. Тем не менее, они недавно выпускали, буквально сколько там, месяц назад или меньше, прогноз, не вспомню, как правильно назывался этот документ, там о направлениях денежно-кредитной политики или что-то в этом роде, где они
Бюллетень была
заложили.
вот на неделю назад, где они сказали, что скорость роста цен быстро сильно сократилась. Может быть, это?
Нет, там про, ну не суть, они заложили ставку до конца года, диапазон ставки 19,5-21,5. Средняя ставка по году. Диапазон ставки 19,5-21,5. Это они заложили буквально недавно в своих же собственных документах. Про стратегию там на денежном рынке, сейчас вот не вспомню название документа. И, ну, в общем-то, центральный банк отличается у нас последовательностью. И как бы если вы такую вот диапазон заложили, но у вас реально-то по году-то не должно быть к концу года там сильно ниже, там, ну, хотя бы 19. Поэтому я думаю, что они вполне могут бросить кость, но эта кость будет очень небольшой. Да? Я бы так прогнозировал их действия, хотя я бы на их месте сейчас еще пока не снижал ставку. И потому что, ну, надо немножко подождать. То есть вот то, что все, что я говорил, что вот и сегодня видится, это, ну, ряд-то еще не очень длинный. Всегда бывают какие-то факторы несистемные, которые искажают данные. Поэтому, ну вот, если осенью, когда обычно рост цен реально разгоняется всегда, да, если осенью мы увидим, что инфляция действительно под контролем, вот я тогда бы осенью, там, в конце сентября, в октябре снижал бы ставку. Но они могут поступить по-другому, очевидным образом, но я бы ожидал, если и снижение, то небольшого. То есть там на 0,5 там, или что-нибудь в этом роде, на 1. Больше было бы странно, даже с учетом того, что они сами недавно, совершенно недавно, в своих же собственных документах записали, ну, довольно консервативную денежную политику до конца года. И было бы непоследовательно делать по-другому. Хотя, ну, опять-таки, мы не знаем, кто на них давит. Там лоббисты еще есть, там есть другие соображения, кроме экономических. То есть они могут им любыми руководствоваться.
Это да, просто Центральный банк нам очень долго рассказывал, что вот-вот инфляция придет к таргету 4%, поэтому эти документы
Но
тоже,
это
скажем так,
невозможно.
переписывают.
Это очевидно
Да,
невозможно. В условиях
поэтому
войны
эти
это да.
документы всегда можно пересматривать одним днем, как мне кажется, здесь ЦБ. Тем не менее, а если бы снизили резко, например, на 2 процентных пункта, это сразу бы могло разогнать
Плохой сигнал
инфляцию? Я просто не
рынку.
понимаю.
Это очень плохой. Понимаете, у вас это очень длинные циклы. Вот у вас принимается большое количество инвестиционных решений. Вот, допустим, почему я там последовательно говорю с начала года, что когда рубль стал укрепляться, что это исключительно следствие ставки, а никто там не ждал урегулирования с Трампом, и вообще все остальные факторы, они третьестепенные. Главный фактор снижение ставки. Вот, допустим, у вас была ставка, там, не знаю, 13% там, 2 года назад. Вы по этой ставке начали проект, в котором заложено импортное оборудование. Оно все равно очень значительной части всегда импортное. А вы запустили проект, пока вы проектировали, пока то все. А у вас само оборудование, за него там заказ, платежи, постплатежи, там тоже оно в рассрочку как-то идет. И у вас вы можете сегодня платить за то оборудование, которое вы покупаете по проекту, решение, которое приняли в середине 2023 года. Это нормально. Но сегодня такой проект вы бы не стали реализовывать при таких высоких ставках. Сегодня такие проекты не начинаются. Но сегодня еще могут идти там платежи в валюте, например, за границу за вот этот вот длинный проект. Аналогично там, не знаю, там автомобили, импорт автомобилей там согласовываются на год вперед, условно говоря, из результатов, ну или там на полгода вперед, из результатов прошлых продаж. У вас сегодня сократились автокредиты населению, сегодня начали продажи сокращаться, но, по сути, уже подписаны контракты. Вы платите за то, что было подписано сколько-то времени назад. И, соответственно, у вас изменение ставки влияет на фактические платежи, допустим, российского импортера автомобилей за границу с лагом в лучшем случае полгода, а где-то, может быть, и полтора, там, в зависимости от, ну, множества разных факторов. Соответственно, у вас изменение ставки в первую очередь влияет на различные инфляционные вещи через долгосрочные решения, как инвестиционные, о том, чтобы вот реализовывать проект или не реализовывать, так и, ну, вот, ну, даже просто, если мы говорим про товары длительного пользования, даже просто там какие-то решения импортеров, у которых есть долгосрочные контракты, ну, например, да? И не только так. Соответственно, для вас сигнал о движении, о направлении движения ставки – это уже сигнал о том, принимать или не принимать определенные инвестиционные решения. В условиях, когда у вас, вы понимаете, что кредитная денежная политика сверхжесткая, что реальная стоимость денег высокая, ИЦБ всем гарантировал, зуб дал, что мы вот будем стоять на своем и жестить в этом плане, ты не начинаешь новых инвестиционных проектов, ты их просто не начинаешь. А вот начав его, как правило, проект невозможно остановить, потому что если ты уже там что-то сделал, ты, ну, тебе выгоднее даже занять по высокой ставке деньги, и достроить, чем бросить наполовину недостроенное, потому что все это придется списать. Поэтому тут даже ожидания участников рынка, они важны. И это просто направление движения ставки, оно влияет на конкретные решения конкретных людей. А с учетом того, что у нас просто, если бы страна жила в нормальных условиях, без санкций, с нормальными эффективными рынками капитала, то на эффективных рынках капитала, с учетом там трансграничных сделок и всего прочего, вот это вот решение Центрального банка о ставке, оно отыгрывается очень быстро, перетоком капитала, потому что спекулянты сразу видят, предугадывают, что будет завтра, и начинают играть, ну, в ту или иную сторону, там, на понижение, повышение. У вас решение о ставке моментально влияет на, там, допустим, ситуацию на валютном рынке. А поскольку в условиях санкций все изолировано, финансовые рынки работают крайне неэффективно, они не позволяют вот это вот движение быстро корректировать, то у вас это как вот большой-большой пароход. Вы сегодня повернули руль, а отыгрываются еще решения, принятые там 2 года назад, 1,5 года назад, год назад. И в этих условиях не очень понятно, где та точка, когда мы там перекрутили штурвал или не докрутили. Вот это очень сложно понять. При эффективных финансовых рынках это было бы гораздо более очевидно. Сейчас, ну, вот непонятно. Поэтому я бы поддержал ставку как минимум до осени, но посмотрим, что будет делать ЦБ.
Ну, понятно. Ну, еще я так понимаю, что если резко снижать ставку, то и депозиты будут, из депозитов будут люди выходить, а это, скорее
Да.
всего, может как-то разогнать инфляцию. Тем более, что сейчас депозиты это самый такой прибыльный инструмент, наверное, в России.
Ну, в смысле, наверное, всегда есть более прибыльные инструменты от там вложений в, ну,
Биткоин, Дмитрий.
нет, наиболее массовый и, давайте так, необычно прибыльный для депозитов. То есть
Да.
для такого,
Ну,
в
а
принципе, высоконадежного.
что еще даст 20%, вы меня извините? Акции компании перестали дивиденды выплачивать. Все, в России как бы дивиденды, видимо, закончились надолго. Ну, может быть, облигации какие-то? Ну, депозиты здесь, мне кажется, гораздо более понятнее и
Ну
удобнее.
да, конечно, да. Нет, но в условиях таких ставок депозиты для непрофессионального инвестора являются, ну, просто безальтернативной, по сути, стратегией сейчас в России. Да, конечно, понятно, да.
Так и что с депозитами, как там?
Но они продолжают расти. Ну, смотрите, тут у нас очень интересно устроена банковская система. У нас вот с одной стороны, казалось бы, такая ставка по депозитам, ну, в общем-то, довольно-таки странно, за счет чего поддерживается, да? И как бы если бы мы опять-таки были в нормальной экономике с развитыми финансовыми рынками и большим государственным долгом, как это бывает в нормальных экономиках, то можно было бы сделать совершенно четкое предположение, совершенно линейное, да, что ну вот государство много платит по своим обязательствам, и вот это единственный источник как бы, обеспечения всего этого праздника жизни. Но в России это полностью не так, как-то не парадоксально. Вот активы банковской системы по состоянию на вот, буквально начало мая, это ну, почти 200 миллиардов, о, 200 триллионов рублей. То есть, ну, по сути, активы банковской системы равны ВВП. Ну, что не очень много, но в целом для страны развития России нормально. А из них собственные средства банков 9%, то есть там что-то порядка 18 триллионов. Что опять тоже, это уровень Франции и Германии, то есть, в принципе, нормальный по устойчивости уровень, но тоже для страны развивающейся, типа России, конечно, там процентов 11 было бы лучше, но это в любом случае совершенно нормально. То есть нет никаких каких-то вот сигналов, что тут какая-то есть угрожающая история. Соответственно, да, последние годы все устойчиво прибыльно. Банковская система, как не в себя, зарабатывает там по 250 миллиардов в месяц, прям каждый месяц. Активы при этом растут, все замечательно. Но я не к этому. Что мы видим вот в основных составляющих вот этих активов, пассивов банковской системы? Те деньги, которые привлечены у населения и у бизнеса, это примерно там 130 триллионов рублей, ровно отданы населению и бизнесу в долг. То есть вот все, что, ну, то есть понятно, что население чуть больше принесло в банки и чуть меньше получило обратно в качестве кредитов, то есть, ну, допустим, принесло там 70, обратно получило 40, да, триллионов. Бизнес, наоборот, держит на счетах чуть меньше, а получил чуть больше, но вот это вот полностью, то есть, грубо говоря, вся конструкция, все привлеченные деньги, они, по сути, отданы обратно же в экономику и, в общем-то, кредиты, они по более высоким ставкам, чем депозиты. Ну, есть часть кредита ставок субсидируемых, понятно, что их там разницу их покрывает государство, но для банка в любом случае вот этот кредитный портфель, он более прибыльный, чем... то есть дают больше денежный поток, чем сколько они дают по депозитам. И по большому счету, вот пока это не просто сбалансировано, это, ну, как бы и банки зарабатывают, и есть с чего покрывать вот то, что люди несут, да. А что же государство? Ну, просто у государства очень маленький госдолг и очень большие остатки на счетах федерального казначейства в банках. То есть, в общем-то, у нас всего-то рынок УФЗ там, 20 с чем-то триллионов, то есть это там, меньше 10% ВВП. То есть, ну, какие-то совершенно, ну, по мировым меркам несуществующая величина, просто вот отсутствующая, как класс. Но банки из этих там 20 с небольшим триллионов держат 16, по-моему, да? Но при этом федеральное казначейство держит в банковской системе 12 триллионов рублей. Вот у нас очень любят рассуждать про разные там фонд национального благосостояния, и все время там про какие-то копейки, которые там есть, журналисты вот обычно спрашивают, это обсуждается. А вот то, что у правительства, что совершенно ненормально, такого вообще нигде нет в таких масштабах, это просто абсурд какой-то. То, что у правительства, по сути, просто лежит в банках, это постоянно, вот эта величина, она там колебалась до, ну, то есть она доходила, по-моему, даже до 15 триллионов остатки на счетах федерального казначейства. Вот просто тупо лежит в банках, сумма там сопоставимая с годовыми затратами на войну, как-то вот об этом на это мало обращают внимание. И если мы вычтем то, что банки должны государству, из того, что государство должно банкам, то окажется, что, в общем-то, государство банкам почти ничего не должно. Ну, там какие-нибудь 4-5 триллионов, то есть единицы там, ну, 2,5% ВВП, ну, просто несуществующую величину, и несуществующую величину, в принципе, и для банковской системы. Поэтому, как бы, пока вроде как, то есть у нас пока очень странная картина, еще раз вот, возвращаясь к депозитам, и как это все структурировано. Вообще, по идее, при такой ставке должно кредитование сокращаться. Вот по уму-то оно должно просто, оно не просто должно сокращаться, как, ну, в смысле, темп просто сократился, как это у нас произошло, а оно должно просто в номинальном выражении сокращаться. Но такая высокая ставка, ну как жить-то в этих условиях? Все должны начать отдавать кредит. Но пока мы видим, что общий объем выданных кредитов и бизнесу тоже продолжает расти, то есть в номинальном объеме это увеличивается. То есть темпы роста снизились, но рост продолжается. И даже по ипотеке несмотря на все то, что порезали очень много льгот на ипотеки, все там, что могли, порезали, все сократилось, но все равно общий объем портфеля хоть немножко, но продолжает расти. То есть выдачи, они больше, чем погашения до сих пор, несмотря вот на такие безумные ставки. То есть и как бы вот пока вот эта ситуация сбалансирована странным образом. То есть у нас и депозиты растут, и кредитные портфели растут, и то, и другое абсолютно сбалансировано. То есть там цифры отличаются, по-моему, на триллион больше выдали кредитов населению и бизнесу, чем получили от них депозитов. Но это вот просто вот они полностью сходятся, да, две величины, и обе продолжают расти. Ну, посмотрим, что будет дальше. Конечно, ситуация должна меняться, как минимум сначала должны остатки казначейства потратить, ну, бюджеты дефицитные, будет сейчас все более и более дефицитным в условиях укрепления рубля и низких цен на нефть, ну, наверное, они начнут как-то эти свои просто безумные, по любым нормальным, из любых соображений, исходя авуары тратить. И это еще раз, я подчеркиваю, это не ФНБ, это просто вот остатки, да, то есть в них там может быть какая-то часть ФНБшная, но ФНБ это вообще ЦБ. То есть это в основном просто остатки. Ну, будут их тратить, соответственно, баланс с государством должен будет изменяться. Но пока, в общем-то, банковская система даже не столько кредитует государство, сколько просто трансформирует прирост депозитов населения в рост кредитования бизнеса. Вот примерно так можно это описать.
Ну, то есть я правильно понял, что у правительства Российской Федерации есть в закормах 15 триллионов, просто они об этом так не говорят, и если надо будет достать этот бюджетный дефицит, он там сейчас 4 триллиона прогнозируется, многие говорят, что до 7 дойдет, его, в общем, без проблем покроют.
Ну да, безусловно. Что значит не говорят? Все всегда публикуется, отчетность выходит каждый месяц. То, о чем говорят, это у нас определяется медиа. Вот
Да.
поскольку есть тема там ФНБ, вот про него говорят, хотя эта тема крайне малозначимая. А вот про это не говорят, потому что нужно понять, что это и что в это входит. Понять на самом деле сложно. Там достаточно большой, там не 15, 12 триллионов, и понятно, что это включает в себя и региональные бюджеты, это средства не только федеральные, а разные средства расширенного правительства, но в целом это ненормально. И причем там же даже это по структуре большей частью не расчетные счета, а именно депозиты. То есть это депозиты казначейства в банках на многие-многие триллионы рублей. Да, конечно, у них есть, ну, то есть это совершенно ненормальный перекос, который должен как-то схлапываться. И я ожидал, что он схлопнется еще там пару лет назад, но он почему-то как-то продолжает оставаться. Я так и не смог до конца разобраться в механике этого процесса, но то, что мы видим, как бы, по крайней мере, во всей официальной отчетности, ну и в балансах банков мы это видим, да, есть большие остатки федерального казначейства, и это один, то есть, грубо говоря, уменьшение, наверное, какой-то уровень остатков, он неизбежен, то есть понятно, что у вас не может быть ноль на счетах, огромное количество распорядителей бюджетных средств, они должны там иметь возможность переводить деньги, это все, ну плюс там, налоги пришли, соответственно, пока вы их там раскидали, налоги приходят в один момент времени, а там траты более равномерны где-то могут быть. Но, то есть понятно, что это не до нуля должно снизиться, но да, тут, на мой взгляд, запас жира гораздо больше, чем в условном ФНБ.
А, и еще такой вопрос. А возможно такая ситуация, где депозиты очень сильно превышают кредиты, и вот в таком случае, как эти депозиты будут обслуживаться?
Ну вот, еще раз. Пока такой ситуации нет.
Ну вот,
Пока
да,
даже вот, ну если
как
опять-таки.
будто бы к ней идет из того, что вы сказали.
Нет, ну по идее к ней должно идти, то есть к ней должно идти уже давно, да, и удивительно скорее то, что что-то как-то идет очень слабыми темпами, и пока ничего вот критического не видно, да, и это странно. То есть если мы возьмем там развитых стран, условно говоря, баланс банковской системы, то там доля государственных обязательств в этих балансах будет многократно больше, чем в России. То есть, ну там в активах банковской системы там будет, ну сейчас не хочу врать, там ну, минимум 10, а скорее там и 25, и 30% этих активов будут приходиться на гособлигации, ну, на, скажем так, обязательства расширенного правительства. Ну, от страны к стране, конечно, зависит от ее системы. Там, в Японии там, наверное, вообще что-нибудь сумасшедшее, ну, Соответственно, в России, ну, де-факто, то есть так получается, с трудом 7, это если не вычитать депозиты, да, федерального казначейства, а если вычитать, то там вообще будет 2,5. Это, то есть в России пока, вот пока, условно говоря, обязательства населения и бизнеса перед банковской системой примерно равны обязательствам банковской системы перед населением и бизнесом. Там, конечно, тоже надо, то есть нет, тут надо понимать, что есть некоторые скрытые течения, да, то есть есть какие-то кредиты, допустим, не знаю, оборонным предприятиям, где субсидируемая ставка, где государство, по сути, если не де юре, то де факто является гарантом этих кредитов погашения. Есть опять-таки та же самая там какая-нибудь льготная ипотека, где тоже субсидируемая ставка, и это тоже в некотором смысле обязательство государства. То есть там, если считать по гамбургскому счету, там, конечно, тут будет дополнительно разное, но оно и в других странах тоже разное подобное везде есть. Но да, если там вот уж совсем говорить про какую-то устойчивость, про все возможные риск-факторы, то, конечно, особенно при высокой ставке, мы же понимаем, что вот, когда такая высокая реальная ставка, а куча всех этих льготных кредитов выдана по другим ставкам, а государство, ну, по сути, покрывает разницу. И, ну, это в некотором смысле даже похоже на, ну, на проценты по госдолгу, по нормальным, ну, как бы государственным обязательствам. То есть, по сути, это в некотором смысле такой квази-госдолг, да, и чем больше таких кредитов, тем, ну, как бы это тоже там понижает устойчивость банковской системы. Но еще раз, если сейчас смотреть на баланс активов банковской системы, они носят, ну, просто характер, вот там не видно никаких существенных рисков из сегодня, да, и там, ну, просрочка растет, понятно, что при такой ставке она и будет дальше расти, это, ну, очевидно, но пока в любом случае, опять-таки, в сравнении там, с какими-то мировыми эталонами, это все, условно говоря, за пределами погрешности, это все очень незначительно, по крайней мере, пока. Но долго, конечно, такая ситуация продолжаться не должна, по идее. Странно, что она до сих пор продолжается.
Ну да, и я так понимаю, что она может привести к чему-то подобному, похожему на финансовый банковский кризис.
Ну, еще раз, для этого нужно, то есть вот, что было бы предпосылкой для такого финансово-банковского кризиса? Если бы банки имели большую задолженность перед населением, и много дали в долг государству, то есть вот население, допустим, население и бизнес, они больше положили в банковскую систему, чем взяли оттуда, а государство больше взяло, чем положило. Вот это был бы перекос, который, ну, должен привести к банковскому кризису. Пока этого перекоса и близко нет, и даже более того, ну, как бы если сравнивать с любой нормальной экономикой, особенно развитой, то перекос в другую сторону, как вообще обычно не бывает, да? Ненормально. То есть пока этого нет. С другой стороны, темп роста депозитов высокий. Государство так или иначе заимствует, будет еще заимствовать, и, наверное, все вот эти вот свои авуары, там, они дальше будут как-то снижаться. То есть этот перекос будет возникать, он должен начать возникать. Но, конечно, до того, чтобы это создало какие-то кризисные предпосылки, ну, еще очень далеко. Ну, то есть, еще раз, цифры, да, активы 200 триллионов, а всего госдолг в ФЗ вообще всего, не только тот, который банки купили, а вообще всего там 20 с небольшим. Понимаете, да? То есть там 130 триллионов – это деньги, выданные в долг населению и нефинансовым организациям, то есть обычному бизнесу. 130 триллионов активов приходится на это. То есть на кредиты нормальному реальному сектору или населению. Вот, ну, как бы, вот это соотношение цифр. 16 триллионов в облигациях госзайма и там регионального займа. То есть вот, просто соотношение цифр пока таково, что оно, ну, как бы очень устойчиво выглядит из сегодняшнего дня. Несмотря на то, что сама ситуация ненормальна, да, то есть мы понимаем, что такие ставки реальные, это ненормально. И опять-таки, вот в чем риск этих ставок? Тут скорее риск в том, что действительно начнется увеличиваться доля просроченной задолженности, потому что долгосрочно многие заемщики не смогут справляться с этими обязательствами. А вот это риск, да, то есть это риск не со стороны государства, а со стороны бизнеса в случае, если, ну, условно говоря, для него будет неподъемно, это высокая реальная ставка на длинном горизонте. И вот что ненормально, опять-таки, то, что вот при всех описанных условиях у нас продолжает объем портфеля корпоративной задолженности перед банковским сектором, он продолжает расти, он не снижается. Он в номинале растет. Что вот, еще раз, еще один признак какой-то ненормальности, да, при таких реальных ставках.
Понятно. Тревожные звоночки, в общем, пока что. А вы еще сказали, что, в общем, курс рубля довольно сильный, и это следствие высокой ключевой ставки, ставка работает. Но при этом это, я понимаю, что у Центрального банка и у Минфина расходятся цели и задачи, но тем не менее, как будто бы уже уж очень сильно затянули с крепким рублем. И здесь бы, ну, придумывать, наверное, какие-то надо механизмы для его постепенного опускания, потому что, ну, если это все будет происходить резко в какой-нибудь октябрьский черный вторник, то, ну, будет всем неприятно.
Я совершенно согласен. Вот прям совершенно согласен. Я, честно говоря, вот здесь я не понимаю ЦБ. Ну, то есть, с одной стороны, мы знаем, что у них нет, ну, то есть им сложно проводить реальные интервенции в силу там всевозможных санкций. Да? С другой стороны, ну, они же могут позвонить. У нас все-таки экономика там, с одной стороны, конечно, рыночная, с другой стороны, понятно, что если там экспортеров крупных собирают и там что-нибудь им говорят, то они в целом склонны, по крайней мере, там в краткой, среднесрочной перспективе там выполнять указания. Да, я считаю, что укрепление до текущих уровней это ошибка, не надо было так далеко укрепляться. С другой стороны, ну, хотим же с инфляцией бороться, ну вот, боремся. Хотим же говорить, что у нас рыночный курс, ну вот, ну как бы, если у нас рыночный курс, ну давайте не будем тогда вмешиваться. Это вполне понятная, логичная как бы история. Короче, я с вами совершенно согласен, я бы тоже на месте ЦБ находил какие-то, ну, если там мы не можем проводить нормальные официальные интервенции, тем более сейчас же у нас вообще государство валюту продает, ну, то есть расширенное правительство в рамках там, вот всех этих правил, там, зеркаливания операций Минфина, бла-бла-бла, с валютой. Непонятно зачем в условиях укрепляющегося рубля еще и продавать. Мне это не совсем понятно, но я думаю, что там тоже все эти решения, они не с бухты-барахты приняты, и какая-то логика за ними есть. Вот я лично эту логику увидеть не могу, то есть я бы так не делал, но я очень много чего не знаю, чего знают они, и у них какие-то могут быть другие данные, которые просто публично не публикуются, и это как бы влияет на какие-то их решения.
Ну, я просто к тому, что такой сильный рубль действительно создает проблемы для бюджета, и мы не понимаем, что будет с рынком нефти. Разные я прогнозы слышал, и чуть ли там не до 30 может все это дело обвалиться, и может быть там в коридоре 50-40. Ну, в общем, нефтегазовые доходы падают. Мы видим эту статистику. В мае минимальный там с каких-то долгих времен показатель по нефтегазовым доходам. То есть не создается ли действительно серьезная проблема для бюджета? Как будто бы, ну,
Ну,
в этом
что
году все
значит
деньги
серьезные
потратят.
проблемы для бюджета? Ну,
Ну.
очевидно, что бюджет не будет исполнен так, как он был запланирован на этот год. Это очевидно. С другой стороны, я напомню, что вообще на этот год было запланировано 0,5% ВВП дефицита, и увеличить тот самый ФНБ, а не уменьшить его, туда отложить еще денег. Вот, то есть планы-то на этот год были то, что мы сколько-то там, я уж не помню, 1,5 триллиона или сколько они нам хотели, в кубышку еще отложим, да? И будем иметь минимальный дефицит. Дефицит будет больше, может, не отложим. Ну, как бы на фоне, не знаю, там, французского дефицита в 6% ВВП, там, и американского, там, уже чуть не под 7%.
Ну, Дмитрий, но мы же не можем сравнивать российский дефицит с
Ну, как?
американским и французским. У
А
американцев и у
почему? А почему? Нет.
французов есть иностранные рынки и рынки
А
заимствований, в
зачем? Нет,
отличие
подождите. Вот
от
самый
России.
большой долг в мире, это соображение слушал много раз, и я просто, оно абсурдно. Итак, вот есть самая большая задолженность в мире государственная, это Япония. Там нет ни копейки иностранных инвесторов, вообще ни копейки. Иностранные инвесторы на госдолг нужны только тем странам, у которых дефицит бюджета. О, в смысле, дефицит внешней торговли. Если у страны дефицит внешней торговли, если страна капитала недостаточно, то, конечно, наличие иностранных инвесторов в государственный долг является необходимым условием. Если страна капитала избыточна, как Россия или Япония, то весь госдолг в норме становится чисто внутренним. То есть я не понимаю, то есть вопросы
Ну, Минфин
заимствования.
выпускает облигации, и, в общем, эти облигации очень тяжело продаются, как я понимаю.
Ну, так они
Внутри
очень тяжело
тоже.
продаются по тем ставкам, которые, по сути, отрицательные. Но Минфин почем занимает при ставке 21% ЦБшной? Минфин занимает
Ну.
с отрицательной доходностью в реальном выражении. Там, он занимает по минус 5%, там, или поскольку минус 7%. Ну, если мы в реальном выражении мы берем, вот не в номинальном, а в реальном, с учетом ставки ЦБ, конечно, по такой доходности Минфин с трудом размещает выпуски. Если он хоть немножко там приведет доходность к каким-то вменяемым показателям, не отрицательным в реальном выражении, то он гораздо легче будет занимать. Понятно, что масштаб финансового рынка в России там он не японский, прям мягко скажем. И, конечно, что там 200% ВВП не займешь, но при долгих 15% ВВП занять еще 15% в течение пары-тройки лет нет никаких проблем. А реально, еще раз, дефицит, ну будет дефицит больше 2% ВВП, может быть, 3% по этому году. Да? Ну, то есть, если все пойдет так дальше, ну да, будет он большим. Точно 4 не достигнет, то может даже 3 достигнуть. Но это при таком объеме долга и при таком, условно говоря, ну, это в целом небольшой дефицит. То есть 3 это сейчас норма, условно говоря, в ОС, назовем это так. Вот 3% есть почти у всех, кроме вменяемых немцев там, и скандинавов, да, которые всегда вели себя осторожно и вменяемо. А у всех остальных больше. Поэтому я здесь для бюджета такого вот как бы у бюджета деньги, ну, по крайней мере, там на горизонте каких-то единиц лет, они, ну, по сути, бесконечны. Тут вот за них последний, за кого можно волноваться. Занять и есть откуда, и, ну, может, ну, то есть вопрос условий, да, еще раз, занимать под отрицательную ставку, но, ну, окей. Если говорить, что при этом Минфин с трудом размещает выпуски, ну, как-то было бы странно, если бы было большое количество желающих занимать, ну, одалживать деньги сильно ниже ставки рефинансирования.
Ну, то есть, я правильно понимаю, что деньги напечатают. Грубо говоря, Центральный банк даст в кредит Минфину и дальше так будут жить.
Ну, нет, можно и так делать, но, как сказать, они же обычно все-таки делают это
Просто...
более, как сказать, прилично. Они дают там сделки репо банкам, чтобы, ну, как бы они потом уже купили ОФЗшки. Но
ФЗшки, да.
если мы говорим про сегодня, то сегодня вроде как, вот я как раз вот, только что смотрел там эти отчеты, у нас вроде как банки-то сокращают свою задолженность перед ЦБ. То есть, по сути, происходит сокращение М1 в данном случае, это надо думать. То есть у нас за последние там, пару месяцев как раз в условиях вот, это, вот этих новых кредитных, ну, в смысле, вот, в условиях этого сжатия банковская система как раз погасила часть задолженности банков перед ЦБ. То есть, да, еще часть, скажем так, часть активов банковской системы профинансирована всегда какими-то займами, которые ЦБ дает банкам. Так вот, эта сумма сокращалась последние пару месяцев. То есть тоже пока вот совсем не в сторону печатания денег дело идет. Но да, такой инструмент возможен, и он применялся, если мы говорим про декабрь прошлого года, вот он именно так и применялся, мы просто увеличили выдачу банкам через сделки репо ЦБ, а на эти же деньги банки купили, ну, ту самую
Ну
ОФЗ у
да.
Минфина, да,
Ну,
так
вы
было.
сами говорите, что этот долг сокращается, то есть, ну, банки не дураки, они покупать по отрицательным ставкам эти облигации не хотят. Ну, может быть, кто-то купит в
Не-не, они
обязательном порядке,
выплачивают
но...
свои долги. Они выплачивают свои долги ЦБ
А новые
сейчас.
не берут.
ЦБ.
Да, но...
Они не дураки, не хотят брать по высоким ставкам у ЦБ деньги, хотят вернуть ЦБ деньги. То есть в этом
Все
смысле
их
это
хотят.
сокращение как минимум М1. То есть М2 при этом может меняться там по-разному, но М1, по крайней мере, денежная масса в узком определении, она сокращается. Ну,
Я правильно...
по крайней мере, этот ее компонент сокращается. Я сейчас не смотрел по всей линии, там может от месяца к месяцу все колебаться, но, по крайней мере, по этой линии этот компонент сокращается однозначно.
Ну, в общем, понятно. То есть банки будут этот госдолг дальше выкупать по указке сверху. Я правильно понимаю, что при таких раскладах не так важно, в принципе, какие цены на нефть будут? Ну, как бы важно, но не существенно.
Нет, ну как, что значит несущественно? Для России, конечно, какие
Ну,
цены на нефть будут, ну,
если денег
существенно.
очень много.
Нет, ну, это не критически смертельно. То есть можно пережить там 2-3 года очень низких цен на нефть. Они их переживут. То есть если мы говорим, то есть тут есть как бы всегда в этих рассуждениях люди вот вместо там большой палитры пытаются там хорошо-плохо, да, белое-черное, будет катастрофа, не будет катастрофа. Если мы говорим про будет, не будет катастрофы, то да, с этой точки зрения катастрофы все равно не будет, какие бы цены на нефть не были на горизонте там единиц лет, да. А с точки зрения того, как при этом будет, ну, конечно, цены на нефть влияют на все в России. Ну, то есть это как бы, это очень существенный фактор. И дело тут не только в доходах бюджета, это и тот же самый курс, это очень много чего. И понятно, что, условно говоря, там, не знаю, там, движение цен на нефть там, на 20 долларов за баррель, оно там плюс-минус по эффекту сопоставимо с эффектом войны, да, для экономики. Вот это примерно как бы оценка истории. Другое дело, что я не понимаю, как цены на нефть могут уйти долгосрочно вниз. Сильно, я имею в виду. То есть краткосрочно предсказывать цены на нефть, ну, это абсолютно дурная затея. Они могут быть какими угодно, там непонятно, что произойдет со спекулянтами в каждый конкретный момент времени, никто во что будет верить. Но если мы говорим, для бюджета это важно не что, как вот там цена сегодня или послезавтра оказалась, а средняя цена за там год, а даже скорее там за 2-3 года. И я просто искренне не понимаю, как вот ну, на рынке там 105 миллионов баррелей в день добывается, условно говоря. Из них примерно 15 миллионов баррелей в день. Это добыча с себестоимостью выше 40 долларов за баррель. Причем это добыча, которая, вот эти сланцевики, они просто перестают бурение. Вот если те, у кого себестоимость 40, они перестают бурить при 50, а те, у кого себестоимость 50, а таких тоже там под 4 миллиона баррелей точно в мире есть в день. То есть это больше половины российского экспорта. Это очень большая сумма. Вот это те, у кого больше 50 себестоимость. Соответственно, они перестают бурить при цене 60. Вот и все. То есть у вас, если у вас надолго возникает ситуация как бы цен ниже 60, то у вас сразу с мирового рынка уходит что-то там созвучное половине российского экспорта нефти. А если она долго ниже 50, то у вас уходит два с лишним российских экспорта нефти с рынка просто, причем в основном в США. То есть основной пострадавший от этого американская экономика. Ну, там плюс еще какая-нибудь Канада и Северное море, значительная часть Северного моря. То есть это как раз добыча вся в развитых странах сосредоточена, которая очень дорогая. Поэтому я физически не понимаю, вот, сколько вот, когда будем говорить, то есть представить себе цены 60 можно легко, это норм. Это долгосрочная цена 60 вполне возможно. Представить себе долгосрочную цену 40 я не могу. Я просто, ну, то есть для этого должно произойти что-то такого масштаба, что, ну, то есть либо должен быть какой-то технологический прорыв очередной, там, резко снижающий себестоимость добычи сланца, либо должен произойти глобальный экономический кризис невероятного масштаба просто, который там, типа ковида, вот за время ковида сокращалось потребление нефти на 9 миллионов баррелей. Вот, если 15 уйдет, чтобы спрос сократился на 15, вот нужно что-то типа ковида в масштабах мировой экономики по потреблению. А больше нет никаких вариантов действия для долгосрочной цены на нефть, там, условно говоря, 40. Или даже 50, что, ну, даже 50 крайне сомнительно, вот просто крайне сомнительно. А для бюджета это важно, что будет в течение 3 лет и что будет в течение 2 месяцев. Поэтому, как бы, 2 месяца и даже там 8 месяцев, они переживут. Переживут легко.
Понял вас. В общем, ну, складывается просто впечатление, что саудиты как раз хотят обвалить эти цены на нефть, выгнать сланцевиков американских,
Да.
захватить долю рынка там за полгода как раз за это, за эти, и дальше уже там как-то цены будут восстанавливаться, и баланс будет таким, каким нравится ОПЕК+. В общем, Россия в этом плане не сильно пострадает, как я вас понял. Спасибо вам большое. Дмитрий Некрасов был с нами. Спасибо за ответы.
Вам спасибо. До свидания.
Это была программа «Курс по традиции». В конце выпуска я попрошу вас поддержать нашу работу лайком, подпиской. С вами был Богдан Бакалейко. Я желаю вам хороших выходных. Берегите себя, берегите свои финансы. Пока-пока и до скорых встреч.